Иван Каргель. Закон Духа Жизни. Глава 7. Послание к римлянам. Свобода от господства закона благодаря Христу. Послание к римлянам. 7 глава с 1 по 6 стихи. Часто спрашивают. Разве дети Божьи во времена Нового Завета все еще состоят под законом? Близорукие легкомысленные верующие, не ведающие, что они состоят под законом, обычно ссылаются на буквы закона и говорят, что Христос – это конец закона, римлянам 10:4. Еще одна популярная фраза. «Мы не под законом, а под благодатью», римлянам 6:14. Однако простым упоминанием этих божественных истин никто не становится христианином, свободным от закона. Здесь должно произойти нечто более великое. Другие же, в противоположность этим, совершенно убеждены, что состоят под господством закона и верят, что так и должно быть с учениками Христа. Они дрожат, когда кто-либо желает напомнить им об освобождении от закона. Бедна и убога духовная жизнь этих несчастных душ, но они этого не осознают. Они, увы, никогда не имели истинного взгляда на полное и вечное искупление. Поэтому жизнь во Христе им чужда, несмотря на то, что они возродились уже много лет назад. Слава Господу, что Он просветил нас Своим Словом, несущим радостную весть, что мы можем быть свободны от закона. Да, должны быть свободны, если действительно хотим жить для Господа. Галатам 2:19. Слово нам объясняет, почему это должно быть и как мы, будучи на славном пути Господнем, получаем оправдание закона, исполняя его Богу угодным образом. 7 глава послания к римлянам дает нам ключ к разумению многих вопросов, которые касаются закона Божьего и нашего отношения к нему. Стих 1. «Разве вы не знаете, братья, ибо говорю знающим закон, что закон имеет власть над человеком, пока он жив?» Если в Новом Завете говорится просто «закон», то всегда подразумевается закон, ниспосланный Моисею на Синае. Закон – это руководящее начало, святое Слово Божье, данное всем людям. Когда апостол обращается в послании к тем, кто знает закон, то подразумевается не только верующий израильтянин, но, возможно, и вся община в Риме, которая главным образом состояла из язычников, обращенных в христианство. Причина наших рассуждений следующая. Все свидетельства, распространяемые первыми христианами, повсеместно основывались на Слове Божьем. Под Словом Божьим в то время подразумевался весь Ветхий Завет. Когда апостолы возвещали славное искупление, говорили доходящие до сердца слова о страданиях и смерти Христа, они все время повторяли, как написано. Возьмем лишь это послание, которое апостол Павел адресует общине в Риме. Из его текста мы можем узнать, что римская община была знакома с Ветхим Заветом и законом Моисея, ведь Павел представляет им Бога таким, каким открывает его Ветхий Завет. Его справедливость, как ее изображает закон. Оправдание грешника верой Павел доказывает примерами Моисея и Давида. Да, даже Христа Павел показывает во свете Ветхого Завета, из которого взят Адам как прообраз Господа, пришедшего к нам во плоти. Итак, первые общины знали Ветхий Завет и закон. Более или менее Ветхий Завет и закон знакомы и нам, так как мы, дети Божьи, верующие, благодаря открытой нам истине знаем Слово Божье. Прежде чем дать объяснение могучему совершенству закона, апостол говорит о власти закона над человеком, пока тот жив. Закон имеет отношение только к живому человеку, который ему подсуден. Он имеет право повелевать, запрещать, требовать и отказывать, угрожать, наказывать, оправдывать, осуждать. И так как это закон Божий, который волен требовать совершенного послушания, не знающий прощения для отступников, то есть господство роковое, тем более, что никто не может удовлетворить его требований. Освобождения же от закона нет, пока человек жив, только его смерть уничтожает все обязательства и дает возможность закону закрыть все свои акты по отношению к этому человеку. Ранее в послании к римлянам 6:14 апостол, однако, выразился очень уверенно и определенно, что оправданные, соединенные со Христом, не под законом, но под благодатью. Однако Павел не дает никакого пояснения этому высказыванию. как получилось, что они освободились от закона. Объяснение дается в стихе, который мы сейчас рассмотрим. Стих 2. «Замужняя женщина привязана законом к живому мужу, а если умрет муж, она освобождается от закона замужества». Пример, взятый из повседневной жизни, лучшего было нельзя найти, брачный союз между мужчиной и женщиной, который закон Божий освящает, должен сделать видимым для нас наше состояние и наше отношение к закону. Женщина – это главное действующее лицо в этой иллюстрации. Она вступила в брак. Следовательно, законно связана с мужем и связана узами брака, крепче которых нет, ибо мужчина и женщина – суть одно тело. Этот союз неразрушим, потому как так определил закон Бога, охраняющий брак и господствующий над ним. Однако люди желают разводов и находят разные причины для них, но закон Божий не признает ни одного. Жена связана со своим мужем до его смерти. И только тогда закон признает развод, когда муж умирает. Женщина сама не может освободиться от мужа, так же и никто другой не может осуществить ее развод. Если муж умер, то закон отступает, а женщина освобождена так, как будто брачного закона для нее уже не существует. Ибо если она освободилась от мужа через смерть, то освободилась и от закона. Стих 3. «Посему, если при живом муже выйдет за другого, называется прелюбодейцею. Если же умрет муж, она свободна от закона и не будет прелюбодейцею, выйдя за другого мужа». Изображенная выше картина не заканчивается этой зарисовкой, но касается и другого возможного и важного случая. Предположим, женщина выходит замуж за другого, когда первый муж еще жив, и, следовательно, согласно закону Божьему, без развода. Что же она сделала? Вошла в презренное и проклятое состояние. По закону она называется прелюбодейкой, и она действительно прелюбодейка. Но освободилась ли она от закона? Нисколько. Закон в своей господствующей силе осуждает ее. Несмотря на то, что текст не упоминает об осуждении и наказании, все же каждый знакомый с законом знает, как неумолимо он поступал с прелюбодейками. Иной поворот событий. Вдруг муж умирает. Бог сам разрывает узы брака, и женщина становится женой другого мужа. Теперь ей можно так поступить, будто она никогда еще и не была под брачным законом. В своем новом выборе женщина не прелюбодейка, она совершенно честно становится женой второго мужа. Стих 4. «Так и вы, братья мои, умерли для закона телом Христовым, чтобы принадлежать другому воскресшему из мертвых, да приносим плод Богу. Так и вы, братья мои, умерли для закона телом Христовым, чтобы принадлежать другому». Так дело обстоит и с вами, с вашей жизнью веры, как в данном примере. Кому принадлежать? Сразу почти Павел переходит к тому, что у него на сердце, именно к нашему состоянию смерти со Христом. Как женщина избавлена от закона смертью первого мужа, так и мы избавляемся от закона, умертвив грех смертью Христа. Так и вы. Точно так же, как в том примере, где речь идет о женщине. В духовном отношении речь ведется о нас. Мы можем теперь принадлежать другому воскресшему из мертвых. Каждый, рожденный от Бога, находится в положении той женщины. Каждый человек, начиная от своего физического рождения, близко, как нельзя ближе, связан с ветхим человеком, потомком ветхого Адама. Он с ним одно тело, одна суть. Со времени младенчества здесь ваше настоящее «я», эта связь от века состоит под законом, и она неразрешима. Ветхий человек первый, кто имеет все права на вас. Вы не можете разделиться с ним совершенно, так же, как не могла упомянутая женщина развестись со своим мужем. Никто и ничто не может разлучить вас с ним, только одно допускается законом – смерть ветхого человека. В процессе вашего разделения участвует сам Бог. Как только произойдет смерть ветхого человека, вашего первого мужа, вы освобождаетесь от него и вместе с тем и от закона. Но в нашем примере, кроме того, предполагалось, что женщина, вопреки закону, может соединиться с другим мужем при жизни своего первого супруга. Так случается часто и в жизни верующих. Родившись от Бога, они свой брачный союз с первым, так сказать, мужем, со своим ветхим человеком не расторгают, посредством чего они еще плотские. Часто такие верующие не теряют этой связи, подобно коринфянам. Прочитайте 1 Коринфянам 3 глава с 1 по 4 стихи. Часто после выхода из плотского состояния они снова в него возвращаются. Некоторые не освобождаются от этого даже до могилы, несмотря на то, что в искуплении Христа содержится все, также и расторжение такого так называемого брачного союза. Несмотря на все, новый союз все же заключен. Другой муж, второй Адам, сам себя отдал за свою невесту, то есть за нас, и сам произвел требовавший развод с первым мужем, нашим ветхим человеком. Но ты, бедная душа, которая видит себя все еще соединенной с первым мужем, как жалко твое положение. Ты радуешься другому мужу, ты рада быть Христовой и хотела бы жить только с ним и для него. Но первый муж против этого, он ссылается на свои права на тебя, он тебя не бросает и не освобождает. Вот объяснение часто наблюдаемой двуличной жизни некоторых верующих, делающей их несчастными. Ветхий человек жив, а закон иначе не может, он должен осуждать. Душа хочет освободиться от ветхого человека и от закона, она борется и сражается с первым. Она хочет, чтобы он умер, но тот не уступает своих прав и не намерен умирать. «Я не умру до твоей могилы», — говорит он. Многие несчастные часто верят таким речам больше, чем тому, что действительно полное освобождение от него, распятие ветхого человека вместе со Христом. Какая великая милость от его щедрот, если в один благословенный день душе открывается давно открытый Духом Святым факт и запечатляется, как новое Евангелие. Так и вы умерли для закона телом Христовым. Ветхий человек. Ваше бывшее «я» около 2000 лет тому назад утонуло в теле другого Адама, когда первое поколение ветхих людей он вознес на свой крест и умер вместе с ним. Таким образом, ваша первая жизнь ветхого человека, к которой закон обращает свои требования, для закона умершвлена. Тот, некогда бывший муж, уже не существует. Его жизнь вместе с первой жизнью другого Адама умершвлена на кресте. Теперь вы новый человек и не принадлежите никому другому, но лишь тому, который воскрес из мертвых. Он живет другой жизнью, жизнью воскресения, и вы, умерев и воскреснув с ним, живете жизнью в его воскресении. С тех пор всякая связь с первым мужем закончилась с телесной смертью Христа. Вы умершвлены для закона, и всякие обязательства по отношению к нему аннулированы. Вот это Дух Святой нам здесь и хочет дать понять. Если мы осуществим это верой, то есть если мы действительно принадлежим другому мужу, воскресшему из мертвых, тогда осуществляется святое намерение Бога, да приносим плод Богу. Лишь в реальном соединении со Христом воскресшим, возможном только после уничтожения двуликой жизни, в которой первый муж еще настаивает на своих правах. Только в истинном срастании окулированной ветки с деревом жизни содержится сила, посредством которой может быть удовлетворено желание и томление Бога получать от нас плоды. От каждой брачной связи ожидается плод. Какой же плод должен быть для Бога, когда связь с первым мужем совершенно прекращена и мы действительно соединены с воскресшим из мертвых? Подумайте, воскресение теперь со Христом. Вы принадлежите с Ним к другому миру, к другой жизни, и эта жизнь проникла в вас. Прежняя связь со старым миром, с прошлой жизнью уничтожена, все это вас уже не касается. За этим должно последовать искание горнего, где Христос сидит по правую руку Бога Отца. Это стремление к горнему должно наполнять вас, пока вы сами туда не войдете. Стих 5. «Ибо когда мы жили по плоти, тогда страсти греховные, обнаруживаемые законом, действовали в членах наших, чтобы приносить плод смерти». Когда мы жили по плоти. Здесь мы впервые встречаем слово «плоть» в новом для нас смысле. В дальнейшем оно будет встречаться часто, поэтому напомним, что в Писании оно имеет двойной смысл. Во-первых, слово «плоть» употребляется, когда речь идет о материальной плоти, из которой состоит наше физическое тело. Павел приводит его в таком смысле в Римлянам 2:28. Иногда оно обозначает вообще нашу физическую жизнь, как, например, во 2 Коринфянам 4:11. Этим словом также обозначается все человечество, Исаия 46 стих, и вся живая тварь. Кроме того, к нему прибегают, чтобы намекнуть на ничтожество, низость и немощь, свойственные людям, Иоанна 1:13. Но во-вторых, Писание словом «плоть» обозначает наше падшее греховное и отчужденное от Бога состояние, каким мы его по природе своей унаследовали от Адама. Это плотское природное состояние или содержание нашего внутреннего духовного человека, весь наш характер с его делами. Природа не может быть улучшена или приручена, или как-нибудь изменена. Она везде и во все времена противодействовала Святому Духу. Следовательно, от плоти мы можем спастись только ее гибелью, уничтожением и смертью. В таком смысле употреблено это слово здесь, в 5 стихе. Словами «когда мы жили по плоти» указывают на прошлое греховное состояние, в котором ветхий человек не был распят. Но царствовал принцип греха, и мы находились под законом, поэтому и не мог произрастать плод для Бога, о котором говорилось раньше. Правда, плод возрастал из брачного союза с ветхим человеком, но то был плод к смерти. Несмотря на то, что уже говорилось, как созревает такой плод, нам еще раз об этом напоминается, и нашим глазам еще раз демонстрируется вся суть этого греховного процесса, чтобы мы обратили на него особое внимание. В этом плотском состоянии страсти греховные, обнаруживаемые законом, действовали в членах наших. И не только в невозрожденном состоянии, но даже когда мы, возрожденные, подобно женщине с двумя мужьями, не покончили с ветхим человеком в смерти Христа. Это плотское состояние, в котором Дитя Божье живет согласно ветхой природе, наполняет нас греховными желаниями. Возможно, человек этого и не осознает, потому что обычно все вместе желания эти не проявляются. Они дремлют в человеке, не шевелясь, и он сам себе кажется чистым, благородным, может быть, даже освященным, пока откуда-то не залетит искра, которая воспламенит его греховные желания и произведет их бурное волнение. Бедный человек. Если он только действительно за собой наблюдает, как он испугается и удивится тому, на что способен, всему тому, что в нем обитает. Однако не должны ли мы удивляться, что здесь упоминается закон, благодаря которому возбуждаются греховные страсти? Как с тем местом, где тайно прячется преступный сброд и где так тихо, как будто нет ни души, но вдруг все начинает шевелиться и бегать туда-сюда при появлении блюстителя порядка или при звуке его голоса, так и с человеком, в котором дремлют сладострасти и похоти, когда закон Божий приближается к нему со своими повелениями, запретами и осуждениями. Человек в таком положении не находит в себе никакого желания обуздать свои наклонности и подчиниться требованиям закона. А так как нет средств их сдерживать, то именно в запрещенном ищут они свое удовлетворение. И так они продолжают действовать из года в год, превращая то один, то другие члены в орудия своих страстей, пока не приобретают все больше силы, и для них уже не существует никаких препятствий. Беспомощен против них бедный раб, он задавлен, он погиб, потому что закон, осуждающий преступные наклонности вместе с их рабом, уже не в состоянии ему помочь. Так совершенно невозможно возрастить плод для Бога, если мы живем по плоти, возрожденные или невозрожденные. Плод для Бога способен только тогда образоваться в нас, когда на нас распространится то другое состояние, в котором ветхий человек наш распят со Христом. А мы принадлежим тому, который воскрес из мертвых. Стих 6. «Но ныне, умерши для закона, которым мы были связаны, мы освободились от него, чтобы нам служить Богу в обновлении духа, а не по ветхой букве». Первая половина этого стиха, вернее, должна была бы гласить так. «Но теперь мы освобождены от закона, потому что умер тот, который нас держал. Подобно женщине с ее первым мужем, мы были сдерживаемы нашим ветхим человеком и не могли принадлежать другому. Но вот последовала его избавительная для нас смерть. Наш ветхий человек умер в теле Христа на кресте. И как мы освободились от первого мужа ветхого человека, так освободились и от закона, который господствовал над нашим союзом с ним. Итак, с законом покончено. Это звучит как возглас ликования. Мы освободились от закона. Такое чувство испытывает тот, кто долгое время носил кандалы, Но настал день, когда они были сняты, и он теперь может двигаться свободно, ходить, бегать и прыгать, дышать полной грудью, потому что вступил в свободную новую радостную жизнь. Но почему освобождение от закона тем путем и способом, который здесь показан, так вожделенно и является столь воодушевляющим событием? Ответ в том, что говорится дальше. «Чтобы нам служить Богу в обновлении духа, а не по ветхой букве». Если бы сюда было привнесено понятие «долженствовать», о чем апостол не мог думать, так как он даже не анализирует, что возможно, а что должно, тогда опять входило бы новое принуждение закона. И это после того, что уже ликвидированы установки типа «должен» и «не должен». Слово «должен» создается из двух ранее названных противостоящих друг другу состояний, первое – под законом и второе – в духе. Две параллельные системы, и ставит человека, бывшего в первом состоянии, в другое, говоря ему: «Раньше ты должен был поступать так, а теперь ты должен иначе». А между тем эти два состояния – суть два элемента, совершенно противоположные друг другу. Первое – это элемент буквы, формы, внешности и принужденного рабства. А второе – это атмосфера Святого Духа, который все проницает и действует глубоко внутри, в свободе своей, все освящая и одухотворяя. Первое состояние – это элемент рабства, потому что мы, связанные грехом, подавлением ветхого человека, находимся в плену и под господством смерти. Да к тому же еще и закон возлагает на нас свое ярмо. Другое же состояние – это элемент свободы. В нем мы, от всего этого освобожденные добровольно и от всего сердца, исполняем волю Божью. Кроме того, первое состояние есть элемент смерти, потому что мы сами еще в смерти и продолжаем погружаться в нее все глубже. Так что даже каждая заповедь закона, которая была нам дана для жизни, служит к смерти. Другое состояние есть элемент жизни, ибо полнота и красота ее дел, так же, как и полнота и красота их восприятия, действительно полны жизни Христа. Служить Богу по ветхой сущности буквы, в ветхих формах, предписаниях и заповедях, внешне точно соблюдаемых, и одновременно оставаться в рабстве греха, как это похоже на богослужение Савла до познания им Христа. Лишь через это познание он постиг со страхом, что все время он был величайший грешник и враг Бога. Служение же в обновленном духе, в радости внутреннего человека и в силе Святого Духа может быть определено словами: «Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе», с прибавлением: «Но благодатью Божию есмь то, что есмь, и благодать Его во мне не была тщетна». Она одна может быть и ведет к цели, которой достиг этот раб Божий, уже став апостолом, когда сказал: «Подвигом добрым я подвязался, течение совершил, веру сохранил. А теперь готовится мне венец правды, который даст мне Господь, праведный судья в оный день. И не только мне, но и всем возлюбившим явление Его». Этим стихом Павел заканчивает начатую здесь тему о новой сущности Духа, чтобы вернуться к ней в 8 главе с 1 стиха. Другую истину относительно закона и греха апостол считает нужным осветить здесь, потому что в конце 8 главы она была бы уже не на месте. Как закон и грех действуют в искупленном, когда он опять сталкивается с ними. Послание к римлянам, 7 глава, стихи с 7 по 25. Стих 7. «Что же скажем? Неужели от закона грех? Никак. Но я не иначе узнал грех, как посредством закона, ибо я не понимал бы и пожелания, если бы закон не говорил «не пожелай». Неужели от закона грех?» Здесь этот вопрос, безусловно, на своем месте, потому что плотские люди могли сделать неправильные выводы, касающиеся закона. Потому что почти везде, где апостол показывает закон, приближающийся к человеку или действующий на него, с человеком не происходит ничего хорошего, а даже наоборот. Наконец, автор послания и сам выразил свою радость, что освободился от буквы закона, то есть служит уже Богу не по букве закона, но в обновлении духа. Законников такое отношение могло довести до крайности и привести к вопросу, который Павел сам ставит: «Неужели от закона грех?» Правда, такое предположение он с негодованием отвергает и не допускает ни малейшего обвинения закона, ибо тот исходит от Бога и его именем требует добра, тогда как зло запрещает и осуждает. Добру противится наша внутренняя злая сущность, а вся без исключения вина находится в падшем состоянии человека. Но я не иначе узнал грех, как посредством закона. Здесь апостол как будто хочет сказать: закон не только не греховен, но наоборот, ведет к правильному пониманию греха. Закон сослужил мне добрую службу. Я бы никогда не дошел сам до уразумения сущности греха, если бы не было закона. Я считал бы грехом только содеянное, видимые вспышки греха. Но закон пошел гораздо глубже, он привел меня к настоящему корню греха. Ибо я не понимал бы и пожелания, если бы закон не говорил «не пожелай». Апостол снова возвращается к пожеланиям, к тому, как это слово должно быть понято в широком смысле, как страсть, жадность или вожделение. Оно включает в себя гораздо больше понятий, чем обозначено законом. Согласно свидетельству апостола, речь идет о любом страстном пожелании и вожделении. Все названное Павел не видел бы так отчетливо и не познал бы так полно, если бы закон Бога не провозгласил о том свое торжественное вето, то есть «запрещаю». И можно ли было благоразумнее апостола, освященного Духом Святым, наблюдать за влиянием вожделений и закона и описать их действия? Непонятным остается только одно. Отчего ж так некоторые толкователи относят описанный здесь опыт ко времени невозрожденного состояния апостола Павла? Ведь наблюдения, как он их передает, не могут быть произведены невозрожденным человеком и записаны только на основании воспоминаний, потому как те ощущения, которые человек испытывал в невозрожденном состоянии, не сохранились бы в памяти, не освещенные светом свыше. Воспоминания о прошлом, возможно, способны воскресить в памяти содеянные низкие дела, но психологический процесс в его развитии можно представить лишь очень туманно. Каждый раз, когда Слово Божье напоминает нам о вожделениях и похотях плоти, мы, падшие существа, снова стоим перед одной из глубочайших бездн нашей гибели. А почему так, понять нетрудно. Ведь человек был создан для того, чтобы участвовать во всем, что есть в Боге. Он не мог бы иметь ни способностей, ни восприимчивости для Бога, если бы не был создан как чистое существо, с сильным желанием исполнения воли Творца. Бог поселил человека в этот мир с неистребимой потребностью быть исполненным только им и Иеговой, который был готов удовлетворить полностью все желания человека. Так все источники человека были в Боге. Человек со времени своего падения сделался из существа чистого, пустым, но в нем сохранилась та же потребность, но отведенная от неисчерпаемого первоисточника. Вот и не находит он того, что могло бы его удовлетворить. Отвернувшись от Бога, человек стал искать удовлетворение вне его и так продолжает, полный неудовлетворенности. Гоняется за всем, что ему преподносят мир, грех, сатана и собственная плоть. Какая тьма греховных желаний обнаружилась бы, если бы мы собрали их все, возникавшие в нас за всю нашу жизнь? Мы нашли бы, что вожделение и похоти были главными движущими силами наших дел и нашего поведения. Секрет безнадежного злого сердца живет в этих сильных плотских желаниях. Когда человек возрождается, его страстные желания обращаются на то, что в Боге и на самого Бога. Такой человек может сказать: «Желание добра есть во мне, и по внутреннему человеку нахожу удовольствие в законе Божьем». Когда же он совсем выздоравливает от своего грехопадения, ему хочется повторять: «Как лань желает к потокам воды, так желает душа моя к Тебе, Боже, жаждет душа моя к Богу крепкому живому». Его желание удовлетворено, только когда он вкусил Бога, и он восклицает: «Кто мне на небе? И с Тобою ничего не хочу на земле». Теперь таков его внутренний человек. Но в человеке еще жив ветхий человек, грех или принцип греха и плоть, то есть его прежняя падшая природа. Это целый вулкан в нем, от которого лишь во Христе и его искуплении есть полное избавление. Но все это только условно дано каждому обновленному человеку. А условие такое – быть одно со Христом и верой пребывать во Христе распятом и воскресшем, как это было показано нам в 6 и 7 главах. Верующие, которые заканчивают свое оправдание 3 главой послания к римлянам и не входят в общение смерти и воскресения Христа – а также вошедшие в него, но не оставшиеся и обретающиеся на собственной почве, переживут горький опыт, который описывает апостол, начиная отсюда и до конца главы, вновь представляя людей грешных и подзаконных. Стих 8. «Но грех, взяв повод от заповеди, произвел во мне всякое пожелание, ибо без закона грех мертв». Только не будем упускать из вида, что здесь под словом «грех» всегда подразумевается живущее в нас зло или принцип греха. Апостол как бы одухотворяет грех, то есть изображает его как живое существо, торгующееся с человеком, или мертвое, оживающее, обманывающее, убивающее его и так далее. Если мы к тому же заметим здесь оба наших «я» – старое и новое, то узнаем, как нераспятый греховный принцип с помощью старого «я» активизирует свои действия. В предыдущем стихе апостол свидетельствовал, что запрет закона открыл ему глаза на желания и похоти, так что он, всмотревшись в них, хорошо понял грех, потому что в них корень греха и все его ответвления. В этом стихе Павел показывает, насколько он был далек от понимания, что запрет закона может удержать от сильных желаний. Наоборот, грех, взяв повод от заповеди, произвел во мне всякое пожелание. То, что согласно божественному повелению должно бы остановиться, как раз произошло вопреки ему. Зло, находящееся в нас, воспламенилось при простом упоминании о нем или благодаря ему. Неисправимый ругатель, может быть, месяцами никого не ругавший, раздражается бранью, потому что кто-то ему сказал «нехорошо ссориться и браниться». Доброе слово его раздражает и служит причиной, толчком для проявления его злого по природе характера. Может быть, этот бедный ругатель еще не скоро проявил бы себя, если бы не задели его больное место. Так это бывает и с грехом, находящимся в нас, если он не взят в плен смертью Христа. Закон говорит «не пожелай», а внутреннее естество наше возбуждает в нас всякие желания. Как поток лавы из кратера вулкана – изливаются на нас похоть, желания и стремления к запрещенному, и не спрашивают, а что по этому поводу говорит закон Божий. «Ибо без закона грех мертв». Это определение Павла многих ввело в заблуждение, потому что приняли мертвость греха толковать как его дремоту, причем даже у необращенного человека. Конечно, после такого понимания и толкования будет неправильным. Но апостол в первых трех главах достаточно ясно высказался о том, как действует грех и закон в необращенном человеке. Так что здесь в наставлении для чад Божьих уточнений не требуется. Говорят, греховный принцип лежит в нас, дремлющий и окаменелый настолько, что повеление и запрещение закона действуют на нашу испорченную природу. Его яд и сила нам неизвестны, а у наших ощущений чувств создается впечатление его мертвости. Но мы вовсе не пытаемся толковать, чем кажется грех или греховный принцип нашему ощущению. Мы лишь констатируем это согласно свидетельству Бога. И свидетельство нам говорит, что грех, живущий в нас, действительно мертв, а не только кажется мертвым. Но утверждение, что живущий в нас грех мертв, справедливо только в том случае, когда наш ветхий человек – распят вместе со Христом, с которым и тело греха или принцип греха получает смертельный удар. А когда этот первый муж умерщвлен телом Христовым, а мы принадлежим тому, который воскрес из мертвых, и остаемся в этом состоянии веры, то грех со всеми своими бывшими правами уже не в состоянии нам повредить. Таким образом, когда мы живем во Христе, грех мертв, но тогда мы живем и без закона. Вывод такой – тот, о котором можно сказать, что грех в нем мертв, не только оправдан Христом, но он – умерший, воскресший со Христом человек. Здесь возникает вопрос, как закон должен сказать такому «не пожелай» и как грех может взять повод от заповеди и возбудить в существе свои желания. С таким человеком подобное может случиться только тогда, когда он оставит свое блаженное положение во Христе. Оставаясь во Христе, искупленный свободен от власти греха и от закона. Но как только он станет на собственную почву, оба опять в силе. Закон связан с живущим грехом и входит туда, где грех только начинает шевелиться. Вот что апостол главным образом хотел пояснить здесь, то есть как грех и закон действуют в оправданном, когда тот опять сходит на собственную почву. Стих 9. «Я жил некогда без закона, но когда пришла заповедь, то грех ожил». То, что мы узнали сейчас, Павел теперь показывает нам на основании собственного опыта. Он говорит: «Я жил некогда без закона». Закономерный вопрос. Когда он жил без закона? Те толкователи, которые думают, что этот стих описывает состояние невозрожденного человека, вынуждены тоже сказать и о Павле, то есть, что он говорит о себе невозрожденном. Так, например, пишет один из них, допуская, что апостол говорит о себе «в одни моего незнания», то есть, когда грех для меня, для моего ощущения, был словно мертвый. Я в этом смысле был как бы чужой для закона. Считал себя праведным человеком и как таковой был вправе питаться из руки Божьей. Но вот пришла заповедь, запрещающая всякие безнравственные желания, ибо апостол видит в этом дух всего закона, и ожил грех. Он неожиданно открылся во всей своей злостности и силе, как будто выскочил из состояния мертвости. А я умер, то есть увидел себя в мертвых глазах закона, который никогда не соблюдался и не мог быть соблюдаемым, как мертвого человека увидел себя. Это толкование вовсе не показывает, что Савл жил некогда без закона, а это утверждает сам апостол. Потому что как фарисей и сын фарисея, он с детства жил под законом. Если же он и смотрел на себя, как на праведника, то такого мнения о себе придерживались все фарисеи. Несмотря на это, нынешний апостол по поводу своей прежней жизни говорит, между которыми, то есть между неверующими, и мы все жили по нашим плотским похотям. О том же, что заповедь закона у него, законника, когда-либо вызывала столь сильное потрясение, какое он описывает в этом и в следующем стихе, он нигде и словом не упоминает. Мы все знаем, что Савл был потрясен явлением ему Иисуса Христа на пути в Дамаск. И когда это произошло, он отнюдь не посчитал себя мертвым человеком, но погибшим, который в этот момент пробился к истинной жизни, а вовсе не так, как говорит здесь в Римлянам 7:10, «а я умер». Только находясь в обновленном состоянии, Павел мог сказать о себе: «Я жил некогда без закона». Ведь он теперь вместе со Христом умер для закона и вместе с ним, воскресший, восходил к новой жизни. Он служил теперь Богу в новой сущности Духа, а сущность буквы или закона была устранена. В этом состоянии, когда в Павле пульсировала новая жизнь в своей полноте силы, ему уже не нужно было ни пробуждения, ни остановки со стороны закона. В счастливом преданном Богу апостоле сам Господь производил желание и исполнение по своему усмотрению, без какого-либо вмешательства закона. Но в какой момент случилось то, о чем он говорит дальше? Когда пришла заповедь, то грех ожил. Наверное, не нужно напоминать о том, что это случилось после описанного состояния, когда он жил свободный от закона и когда грех тоже был мертв. Это состояние однажды, очевидно, уступило место другому состоянию, где закон со своим запретом «не пожелай» был побужден вмешаться в действия раба Божьего. Сильное желание в сердце верующего – это всегда первый признак, что он отошел от полноты довольства жизни во Христе, спустился вниз и опять очутился на собственной почве. Взгляните на Израиль. Среди многих грехов, из-за которых народ был наказуем в пустыне, первое место занимает похоть. Прочитайте 1 Коринфянам 10 глава, стихи 5 по 10, Римлянам 7:5. Ведь первой заповедью в раю перед возникновением греха был запрет похотливости на злое. Первой заповедью в раю, когда еще не вторгся грех, было ни больше, ни меньше «не пожелай». Каждое искушение начинается с желания, с похоти. Похоть же, зачав, рождает грех. Иаков 1:15. Апостол Иаков выстраивает ход событий, как от похоти рождается грех, а от греха смерть. И это согласуется со словами Павла. Ведь когда возникает похоть, тогда святой страж, закон, бдит на своем посту и требует непременного устранения зла. Если мы тогда начинаем всей своей силой обороняться от похоти, бороться с ней, вместо того, чтобы тотчас же верой снова занять свое место во Христе, то мы попадаем на ложный путь, потому что собственной силой мы ничего не одолеем. Закон только повелевает, но не имеет силу, которая мог бы снабдить нас для противостояния злу. Поэтому сдерживающийся до ныне во мраке смерти Христовой греховный принцип поднимает голову, и грех опять оживает. Он может устоять против закона, вести похоти к победам и возбуждать их в большем количестве, чем раньше. За этим следует то, что испытал апостол Павел и что он продолжает описывать до конца этой главы. Время переживания им этого опыта, очевидно, относится к 3 годам пребывания в Аравии вскоре после его обращения. Эти 3 года окутаны для нас тьмой. После великого свидетельства в Дамаске, Деяния 9.22, следует бегство апостола из города, Деяния 9.24-25. О свидетельстве в Аравии ничего не слышно. Возможно, Господь на некоторое время допустил, чтобы его раб опять подпал под закон и воскресший греховный принцип. Посредством этого Павел познал пагубное действие греховного принципа в самом себе, но уже во свете Бога. Но он познал и тот факт, что не существует никакой другой силы, которая способна бороться с грехом, кроме самого Христа, именно когда пребываешь в нем. Неизмеримое богатство этого опыта с тех пор принадлежит Церкви. Из слов «грех ожил» можно понять, что названное состояние пережил сам апостол, будучи уже возрожденным. Согласно тексту теперь очевидно. Павел говорил о том времени, когда принцип греха ожил в нем повторно. Первый раз грех ожил, родившись в нем и с ним, и Савл был мертв в выступлениях и грехах, так же, как и другие люди. Но как только он познал Христа и во Христе начинает жить счастливо без закона, тогда умирает грех или злой принцип. Только перестает он пребывать в свободе, которой Христос его одарил, как опять оживает и вступает в силу грех, действуя в нем до того момента, когда апостол опять смог бы сказать: «Благодарю Бога моего Иисусом Христом, в котором я, умерший на время», стих 10, «снова пришел к полноте жизни». Стих 10. «А я умер, и таким образом заповедь, данная для жизни, послужила мне к смерти». «А я умер». Как только принцип греха в верующем оживает и закон вступает в силу, человек снова живет плотской жизнью. Его жизнь вытеснена из Бога и находится в смертельной опале. Возможно, наружно он все еще старается сохранить лицо. Он христианин подолгу, может справиться с этим состоянием собственными силами. Ведь так поступать его заставляет своими угрозами закон. Внутри же он совсем не такой, каким кажется снаружи, потому что он отошел от истинного источника жизни. Он не во Христе. Он не мертв в его смерти, и он не живой для Бога, потому что он опять вошел в свою смерть, обозначающую разделение с Богом и удаляющую нас от Него, в живое состояние своего прежнего ветхого естества сущности. О чем и говорят слова апостола: «А я умер». Да, но разве новый человек может опять умереть? Вот черным по белому написано, что тот же, кто сказал: «Но когда пришла заповедь, то грех ожил», сказал и: «А я умер». Значит, в жизни веры существует такая же возможность грехопадения, как и в Эдемском саду. С каждым вхождением греха в нас, хотим мы этого или нет, верим мы в это или не верим, но приходится осознавать – 2 жизни в одной и той же личности – это абсолютная невозможность. Или мы пребываем в полноте жизни в Боге, или грех находится в состоянии смерти. Или грех жив хотя бы только в похотях и страстных желаниях, но жизнь нового человека от Бога рожденного удаляется из Бога и умирает. В следующей главе мы читаем: «Помышления плотские – суть смерть» – Римлянам 8.6. «Если живете по плоти, то умрете» – Римлянам 8.13. Каждый грех, какой бы вид он ни имел, есть духовное самоубийство и вражда против Бога, потому что он убивает божественную жизнь в его чадах. И таким образом заповедь, данная для жизни, послужила мне к смерти. Ведь закон и каждая отдельная заповедь даны Богом, чтобы послужить человеку для жизни. «Соблюдайте постановления мои и законы мои, которые исполняет человек, будет жив» – Левит 18.5. Следовательно, когда закон с какой-либо заповедью приближается к нам, то он имеет в виду благополучие нашей жизни, в том числе и тогда, когда мы оставили наше единение со Христом. Но как получается, что заповедь, данная для жизни, теперь вызывает противоположное действие, то есть смерть? А очень просто. если исполнение заповеди ведет к жизни, то неисполнение к смерти. В состоянии отчуждения от Христа и с воскресшим грехом очень вероятно отступление от заповеди. Как получается, отступление уже объяснено в 8 стихе. Здесь только напоминается нам ранее пройденное. Так было даже с одним апостолом.